Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прежде всего хотел исправить объявление Петра. Я не возглавляю процессию, я просто участвую в этой поездке, как любой другой член, член церкви, прихожанин церкви. И я очень благодарен команде, которая на протяжении всего этого времени ездит в Дом престарелых, ездила в Дом престарелых. Спасибо большое вам. Это вы возглавляете процессию, а я присоединяюсь к вам. И для меня это большая честь и радость. И надеюсь, что точно так же кто-то, возможно, почувствует побуждение Господа присоединиться к нашей команде, присоединиться в этих поездках в Дом престарелых. Действительно, мы начинаем сегодня изучение притчи о блудном сыне, но прежде чем мы перейдем к этому, очень важное историческое замечание. Приблизительно в 33-м году от Рождества Христова в Иерусалиме иудей, еврей, Иисус из Назарета был оболган своими соотечественниками, которые передали его в руки оккупационного римского правительства, и после даже не суда, судилища, был приговорен к смертной казни и зверски убит в этом городе. Оккупационное правительство, еврей Иисус. В чем был смысл его смерти? В чем смысл Евангелия Христа? В чем смысл этого радостного послания? Вот это вопрос, который на самом деле в ситуации, когда очень сложно найти какие-то жизненные ориентиры и очень сложно понять, что вообще происходит в мире, кто прав, кто виноват. Вот в этой ситуации для нас очень важно вернуться к Евангелию Христа, вернуться к Его радостной вести для того, чтобы увидеть суть прощения, принятия и примирения, который, опять-таки, мы находим в его Евангелии. Мы начинаем сегодня изучать, наверное, одну из самых известных, одну из самых популярных притч, самых известных историй, рассказанных Иисусом Христом на протяжении ближайших 6 недель, всех недель Великого Поста, включая Страстную неделю и Святую неделю. Мы будем изучать с вами эту притчу, будем смотреть с вами на эту притчу. Даже если вы в церкви в первый раз, даже если вы в церкви совсем недавно, наверняка вы слышали эту историю. Наверняка вы знаете ее. И вот вспомнив сейчас основные моменты этой истории, запишите себе, пожалуйста, в ваших бюллетенях, кем вы являетесь в этой истории. Кем вы являетесь в этом повествовании. Являетесь ли вы старшим братом или младшим братом? С кем вам легче найти общий язык в этой истории? Мы привыкли с вами смотреть на эту притчу несколько однобоко. Мы смотрим на нее, как на историю человека, который пустился во все тяжкие, который дошел до самого дна и, осознав на самом дне то, что он совсем потерялся, совсем заблудился, он возвращается домой в объятия любящего отца. Есть прям целый жанр такой, да, то есть покаяние блудного сына, рассказ блудного сына. Например, в фильме 2004 года «Распутник», в фильме, который посвящен истории Джона Уилмота, второго герцога Рочестера, прославленного поэта, чьи стихи до сих пор считаются порнографическими. Этого Джона Уилмота играет Джонни Депп. Так вот, в конце этого фильма мы видим с вами как раз раскаяние этого блудного сына. Мы видим раскаяние человека, который пустился во все тяжкие, который в конце своей жизни осознает, насколько он был неправ. И раскаяние это является на самом деле историческим фактом. Незадолго до своей смерти Джон обращается к Богу, проводя последние месяцы своей жизни в беседах с Гилбертом Барнеттом. Сам Барнетт потом станет епископом Солсбери, издаст книгу «Несколько эпизодов из жизни Джона Уилмота, второго графа Рочестера». И вот эта история будет использоваться в церквях. История раз за разом, как раз история покаяния, история обращения блудного сына. Фильм заканчивается как раз следующими словами. «Вот он лежит в конце своего пути». Новообращенный на смертном одре, не мог он жить наполовину, раскаявшийся развратник. Дайте мне вина, и я выцежу из него все капли. Дайте мне Господа Иисуса Христа в смертной агонии, и я заберусь к нему на крест и украду его гвозди для своих ладоней. Но вот я покинул этот мир, делая робкие первые шаги на пути Писания. Взглянув на булавочную головку, я вижу танцующих ангелов. Итак, я вам нравлюсь сейчас? Классическая история блудного сына. Человек пустился во все тяжкие, а потом в конце пути обращается к Господу. Но когда мы смотрим на эту притчу таким образом, мы на самом деле смотрим лишь наполовину ее, потому что притча эта обращена не только к сборщикам налогов, не только к грешникам, не только к проституткам, которые собираются вокруг Иисуса. Притча эта обращена и к старшему брату, к фарисеям, к учителям закона. Притча эта о них и для них. Я не знаю, где вы находитесь сейчас на вашем духовном пути, кого вы больше напоминаете. Напоминаете ли вы младшего брата, который настолько потерялся, что не знает, как вернуться домой? Или вы напоминаете старшего брата, который настолько отчужден от своего отца, что даже не в состоянии радоваться тому, что младший брат вернулся? Но кем бы мы ни были, мы находим себя в этой притче, находим себя в объятиях нашего Небесного Отца. Сегодня мы посмотрим с вами о том, что как раз эта притча Евангелия Христа напоминает нам о том, что мы больше не заложники отчуждения потерянности. Мы больше не заложники отчуждения потерянности. Поэтому сейчас, по чтению Господа, снова его, давайте встанем и прочитаем те две притчи, которые идут перед притчей о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 1 по 10. По смерти Иисуса собрались все сборщики налогов и другие грешники. Фарисеи же и учители закона недовольно переговаривались. Он общается с грешниками и ест вместе с ними. Тогда Иисус рассказал им притчу. Предположим, у кого-либо из вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве он не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет? И когда он найдет ее, то с радостью возьмет к себе на плечи, и когда он придет домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, потому что я нашел мою пропавшую овцу». Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. Или, если у женщины есть 10 серебряных монет, и она одну из них потеряет, разве она не зажжет свечу и не станет выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? И когда она найдет ее, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла мою потерянную монету». Итак, я говорю вам, что Божьи ангелы радуются даже об одном раскаявшемся грешнике. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш, Небесный Отец наш, покажи нам сегодня, насколько мы потеряны, чтобы мы не оставались заблудшими. Будь мы старшими сыновьями или младшими сыновьями, Господь, чтобы мы не оставались потерянными. Покажи нам сегодня это. Покажи нам, что Ты ищешь нас. Ты жаждешь восстановить общение с нами. И в распростертых объятиях Ты принимаешь нас. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении 6 недель мы будем с вами смотреть о том, что мы больше не заложники. Мы больше не заложники отчуждения потерянности, обстоятельств в жизни, ошибок прошлого, одиночества провалов, ожиданий нашего общества, озлобленности несправедливости, отрезвляющей реальности, окончательности смерти и отчуждения от Отца. Мы больше не заложники всех этих вещей. На протяжении всего Великого Поста мы будем с вами смотреть именно на это. Каждый из нас потерян. Мы потеряны и не можем себя найти. Мы ищем себя в работе, в отношениях, в семье, в детях, в вещах, но мы не можем найти того удовлетворения, которого нам так не хватает. И постоянно мы слышим вот это Евангелие самоактуализации, да, то есть Евангелие о том, что все, что тебе нужно в жизни, это просто найти себя. А найти себя совсем непросто. И мы прослеживаем как раз эту идею в мультфильмах, мы прослеживаем ее в фильмах, буквально везде вот эта идея о том, что ты должен просто найти себя. Но в 15 главе Евангелия от Луки мы видим, что мы находим себя не в работе, не в профессии, не в желаниях, которые мы наконец-то осознали в глубине души, не в том, чтобы бросить семью для того, чтобы начать новую семью, не в том, чтобы бросить отношения, чтобы начать новые отношения. Мы находим себя по-настоящему в объятиях любящего Отца. И это верно про младшего сына, это верно про старшего сына. Мы находим себя в объятиях Отца. Кому адресована эта притча? Посмотрите на первые три стиха. «Послушать Иисуса собирались все сборщики налогов и другие грешники». Интересно, что сборщики налогов выделены в отдельную категорию. Фарисеи же и учители закона недовольно переговаривались. Он общается с грешниками и ест вместе с ними. Тогда Иисус рассказал им притчу. И им касается всех людей, которые собираются слушать Его. Им касается не только сборщиков налогов. Им касается не только грешников. Им касается не только этих людей. И вот эта фраза «Он ел с ними», она намного больше, чем мы привыкли это думать. То есть для нас как бы ел с ними, пригласил в гости, они покушали, или сходил в кафе, они поели там. Нет, ел с ними означает очень близкое общение. Они были частью его ближнего круга. И видя это, фарисеи, учителя закона, настолько недовольны тем, что происходит, что они начинают роптать. И вот им Иисус рассказывает притчу. Да, безусловно, эта притча касается сборщиков налогов, безусловно, эта притча касается грешников, но эта притча прежде всего обращена к фарисеям и к учителям закона. В своей книге «Расточительный Бог», которая посвящена как раз этой притче, Тимоти Келлер пишет: «В большинстве случаев при прочтении этой истории мы концентрируемся на побеге и возвращении младшего брата, блудного сына. Но так мы упускаем из виду, что на самом деле в притче есть два брата, оба потеряны, оба представляют альтернативные пути того, как нас принимают в Царство Небесное. Оба брата потеряны. Это притча о блудных сыновьях, младшем и старшем. Это притча о блудных сыновьях, младшем и старшем. И прежде всего мы видим с вами в этой истории, что мы не заложники отчуждения потерянности. Мы не заложники отчуждения потерянности. И можете себе записать в ваших бюллетенях сейчас, что первое, мы все действительно должники. Мы все действительно должники. Каждый из нас, все мы действительно должники. Но мы все драгоценны. Мы все должники, но мы все драгоценны. Мы все достойны того, чтобы нас искали. И мы все можем дарить радость небесам. История эта говорит о том, что мы все можем дарить радость небесам. Мы все должники. Каждый из нас потерян. Тогда Иисус рассказал им притчу. Предположим, у кого-либо из вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Или если у женщины есть 10 серебряных монет, и одну из них она потеряет. Во всех трех притчах, рассказанных Христом в 15 главе Евангелия от Луки, мы видим с вами вот эту тему потерянности. Потерянная овца, потерянная монета, потерянный сын, потерянные оба сына. Мы везде замечаем с вами эту историю, и мы видим с вами, как постепенно Иисус увеличивает как раз стоимость того, что потеряно, для того, чтобы вернуть. При этом очень важно отметить в этих историях три элемента, которые роднят нас с потерянными, потому что наверняка, когда мы читаем эти истории, мы думаем о том, что «ну я-то не потерян, со мной-то как бы все нормально». У меня есть друг, который подарил просто мне гениальную фразу. Однажды, когда мы пошли на пробежку на холмах, на венгерских холмах, и чуть-чуть потерялись, не понимая, где мы находимся, он сказал, что, говорит, я ни разу не потерялся, я ни разу не заблудился в жизни. Да, бывало, плутал так, что 3 дня не мог найти дороги домой, но ни разу не терялся в жизни. И это наше отношение. Мы-то не потеряны, с нами-то все нормально. Мы-то не заблудились, все хорошо. Иисус, это очень красивая история, это о ком угодно, но это не про меня. У меня в жизни все хорошо. Буквально на этой неделе разговаривал с одним человеком, я говорил, что у меня есть такой критерий социальных сетей. Как только я вижу, что кто-то в социальных сетях очень тщательно показывает, что все в жизни хорошо, для меня это сразу красный флаг о том, что что-то в жизни не так. Что в жизни прям что-то не так. Потому что нам нужно показать о том, что у нас все замечательно, мы не потеряны. Но в этой истории мы видим с вами как раз, что каждый из нас потерян. Овца, которая заблудилась, очень важный момент, овца, которая заблудилась до тех пор, пока у нее есть еда, не думает, что она потерялась. И не замечает той опасности, которой она подвергает себя. Потому что, отбившись от отары, отбившись от пастуха, овца становится очень легкой добычей практически для любого хищника. Но она не замечает этого, потому что у нее есть еда. И то же самое в нашей жизни. Пока наши базовые потребности удовлетворены, пока с нашими базовыми потребностями все нормально. И это отдельный вопрос, что является базовыми потребностями, потому что они постоянно растут. Но пока с базовыми потребностями все нормально, мы не замечаем той опасности, той духовной опасности, той опасности искушений, которые есть в нашей жизни, когда мы отбиваемся от церкви, от Бога, закрываемся. Мы не замечаем этой опасности. Мы не замечаем одиночество, потому что эта овца остается совсем одна, она остается без отары, и она не замечает этого. И точно так же мы этого не замечаем, потому что нас окружают друзья, потому что у нас есть знакомые, потому что мы проводим с ними время, мы общаемся с ними. И вот важный критерий – они не знают, что происходит в нашей жизни. Они не знают, что нам больно. Они не знают, что на самом деле творится в нашей душе. Мы никому не можем рассказать о том, что происходит в нашей жизни, но вокруг нас люди. И Москва – это идеальный город для этого, потому что ты всегда окружен людьми, и ты всегда одинок. Ты всегда окружен людьми, и ты всегда одинок. И мы не замечаем этого. Мы не замечаем того, насколько мы потеряны. Мы не замечаем того, как далеко мы зашли. Мы не способны вернуться домой, осознав весь трагизм нашего положения. Нужно, чтобы пастух нашел нас. Нужно, чтобы пастух догнал нас. Нужно, чтобы пастух взвалил нас на плечи для того, чтобы вернуть нас домой, потому что мы даже не понимаем, насколько далеко мы зашли. Отдаем ли мы себе отчет сегодня в том, насколько мы потеряны без Христа? Смотрим ли мы на себя, как на тех, кто скорее чуть-чуть свернул с дороги, но в общем и целом сможет найти путь домой? Смотрим ли мы на себя о том, что, Господи, в моей жизни все нормально? Да, есть небольшие огрехи, есть небольшие грехи, но я с ними справлюсь. Смотрим ли мы на себя, как на таких самодостаточных людей, которым церковь-то, в общем-то, не нужна? Это такой социальный клуб по интересам. Смотрим ли мы на себя так? Грег Гилберт в своей книге «Что такое Евангелие» пишет: «За годы жизни я заметил, что большинство людей склонны думать о грехе, особенно о своем, не более как о нарушении правил парковки. Да, конечно, думаем мы, технически грех – это нарушение закона, установленного Всевышним Богом, и все такое. Но он наверняка знает, что кроме меня есть куда более страшные преступники закона. Кроме того, никто ведь не пострадал, а я готов вплатить штраф. Бросьте! Незачем убиваться и шарить по закоулкам души по поводу столь незначительного проступка, разве не так?» Когда я прочитал эти строки, я подумал, что я прям очень-очень наглядно могу сопереживать тому, что он описывает здесь, потому что совсем недавно меня вызывали в суд. Дело об административном правонарушении. Вы бы видели глаза моей жены, когда я разговаривал по телефону, договариваясь с Виктором Ивановым о том, что меня вызывают в суд об административном правонарушении, и мне нужно явиться в суд. То есть это был просто тихий ужас. Моя жена не знала, что произошло. Честно говоря, я сам не знал, что произошло. Просто машина моего папы записана на меня. Папа как-то не уплатил вовремя парковку. Ему пришел штраф. И он не оплатил этот штраф, машина записана на меня. И однажды мне приходит на госуслугах оповещение о том, что вы не оплатили штраф, вы вызываетесь в суд. Как любой другой законопослушный человек, я подумал, что, ну, как бы, хорошо, ребят, не вопрос. Оплатил штраф и подумал о том, что на этом все закончилось. Нет, мне прислали повестку, меня вызвали в суд для того, чтобы я явился в суд. Я явился в суд вместе с помощником Виктора Иванова, великолепная девушка, и Виктор Иванов великолепный адвокат, потому что вместо того, чтобы заплатить штраф в двойном объеме, как это часто бывает, я отделался предупреждением, просто предупреждением. Как выглядело предупреждение? Судья зачитала решение, я не знаю, приговор, решение, то есть я не знаю, как вообще вот этот вот язык специфически Виктор Иванов знает, и это прям отдельная, очень-очень интересная тема, то есть когда вставать, когда садиться, как обращаться к суду в уголовных делах, в таких делах, как у меня было. И вот судья зачитывает очень-очень быстро зачитывает решение суда, отделаться предупреждением в силу того, что первый раз, в силу там и так далее, отделаться предупреждением, все, она зачитала, и уже уходя из зала суда, она оборачивается и говорит: «Константин Викторович, ну вы обращайте внимание на штрафы, пожалуйста». Я думаю, вот оно предупреждение. То есть все, что было до этого, как бы она должна была, выходя из зала суда, сказать: обращайте внимание на штрафы. И подавляющее большинство людей в мире думает о том, что страшный суд Иисуса Христа будет выглядеть точно так же. Что ты являешься перед Господом Богом, Творцом неба и земли. Ты же не такой плохой человек, как все остальные люди на земле. И ты думаешь о том, что вот здесь, в этот момент, Иисус скажет: ну, обращайте внимание там на правила парковки. На то, чтобы не завидовать. На то, чтобы любить больше. Но в целом все нормально. Мы смотрим на грех именно так. Продолжая дальше, Гилберт пишет: согласно Библии, грех намного хуже, чем просто нарушение какого-то безличного, спорного небесного правила парковки. Это удар по отношениям, более того, это отвержение самого Бога, отрицание Божьего владычества, Божьей заботы, Божьей власти и Божьего права повелевать теми, кому Он дал жизнь. Короче говоря, это восстание против Его Творца. Это восстание творения против Его Творца. На этой неделе меня как раз спросили, а вот как бы все ли грехи в Библии разные? И абсолютно честно, нет, в Библии есть градация грехов, в Библии не все грехи разные. Но с другой стороны, сравнивая себя с маньяком, серийным убийцей, с кем-то еще, как выглядит это сравнение? Сравнение выглядит следующим образом. Представьте себе, что вы задолжали 13 миллиардов 372 миллиона 561 тысячу, 15 долларов и 3 цента. Никогда, ни при каких обстоятельствах эти деньги выплатить вы не можете. Вы не можете даже сейчас в голове эту цифру каким-то образом представить себе. А кто-то задолжал 5 триллионов. И вот сопоставление нашего греха и греха какого-то там ужасного человека – это сопоставление 13 миллиардов и 5 триллионов. Да, разница есть. Да, разница существенная. Но разницы нет. Мы все потеряны. Мы все потеряны. И до тех пор, пока мы не начнем воспринимать себя именно таким образом, мы не сможем оценить всего остального, что Христос говорит нам. Мы не сможем оценить всего остального, что Христос пытается донести до нас в этих притчах, в этих историях 15 главе, а доносит Он до нас, что мы драгоценны. Что мы драгоценны. Предположим, у кого-либо из вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве он не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет ее? Или если у вас, или если у женщины есть 10 серебряных монет, и одну из них она потеряет, разве она не зажжет свечу и не станет выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? Очень трудно переоценить важность скота для древнего аграрного общества на Ближнем Востоке. И Иисус использует как раз вот эти образы, которые очень близки, очень понятны людям. И Он говорит о том, что, друзья, смотрите, вот это вот отара в 100 овец, это, в принципе, средняя отара. Это отара так называемого представителя среднего класса на Древнем Ближнем Востоке. Но даже вот в этой отаре вы потеряли одну овцу, и она драгоценна для вас. Она драгоценна для вас, и вы идете искать ее. Одна монета для женщины из 10 драгоценна, она будет выметать, она будет искать ее. Она будет пытаться ее найти. Каждый из нас драгоценен. В 138-м псалме, который является псалмом назидания, Давид как раз хочет научить свою аудиторию, подрастающее поколение в основном, тому, насколько мы драгоценны в очах Божьих. «Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесны Твои дела. Душа моя сознает это вполне. Мои кости не были сокрыты от Тебя, когда я был втайне усотворен, образован в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш, и в книге Твоей все дни мои были записаны, когда ни одного из них еще не было. Как дороги для меня Твои мысли, Боже, как велико их число, стану исчислять их, они многочисленнее песка. Когда пробуждаюсь, я все еще с Тобою». Даже одна овца из 100 драгоценно для Небесного Отца. И это верно тогда, когда мы думаем о том, что мы не стоим и ломаного гроша, просто потому что наша жизнь пошла совсем не по тому сценарию, который мы ожидали. Потому что каждый из нас, все мы, можете себе записать, все мы усмотрены Богом. Бог видит нас. Бог замечает нас. Это не то, что есть стадо, и Бог не замечает каждого в этом стаде. Бог видит каждого из нас. Более того, псалом напоминает нам о том, что Бог видел нас в утробе матери еще до того, как мы появились на свет. Перед рождением нашего старшего сына мы с женой очень часто говорили о том, как мы восхищаемся просто вот этим прогрессом в сфере медицины, потому что теперь мы можем видеть на УЗИ в цвете ребенка еще до того, как он появляется на свет. Я никогда не забуду этот момент, когда как раз в одной из последних УЗИ Миши, которое мы делали, и врач мне сказал, что смотрите, у него лицо сейчас такое, какое оно будет после рождения. А потом, да, оно изменится очень сильно, но сейчас у него такое лицо, какое будет после рождения. И когда я был в родильном отделении, я до сих пор вспоминаю это вот как одно из таких самых трогательных моментов, когда можно было слышать сердцебиение Миши. Он еще не появился на свет, я уже слышу его сердцебиение. И для меня, как для отца, это драгоценный момент, потому что я вижу моего сына, даже не видя его. Но Бог видит нас совсем по-другому. Бог видит нас совсем по-другому, потому что мы не только усмотрены Богом, мы устроены Богом, Он соткал нас в утробе, мы являемся Его произведением искусства. Что определяет ценность произведения искусства? Художественная ценность? Да, безусловно. Насколько это редкое произведение искусства? Да, конечно. Авторство. Кто является автором этого произведения, определяет ценность произведения искусства. Наверняка вы знаете, что мой отец художник, и несколько лет назад я совершенно случайно в Инстаграме наткнулся на подделку картины моего отца. Я не знал этой картины, но увидев эту картину, я подумал, что ну прям не его работа. Ну, то есть сюжет не его, все не его, подпись его, все остальное не его. То, как написано название картины, тоже не его. И меня прямо это задело. Я скинул ему это изображение, говорю, пап, это твое? Он говорит, не мое, подделка. В прошлом году, летом, я увидел картину моего отца, которую я никогда раньше не видел. Картина, которая, опять-таки, наткнулся случайно в интернете, перепродажа, вторичная продажа на лондонском аукционе, была продана картина. Я вижу эту продажу, вижу эту картину, я ее раньше не видел никогда. Но сразу я вижу, что это скорее всего, работа отца. Все сходится. Сюжет сходится, мазок сходится, надпись сходится, все сходится, но я ее не помню. Я ему написал, говорю, твое, не твое, потому что ну, в Лондоне только что продали. Он говорит, ну, это мое, да, я помню, там, год назвал и так далее. Там, год виден на изображении. До тех пор, пока подделку не разоблачили, она стоит столько же, сколько подлинник, потому что стоимость определяется подписью. На каждом из нас стоит подпись Небесного Отца. Каждый из нас является его произведением искусства. Каждый из нас драгоценен, потому что мы являемся подлинником. Каждый из нас драгоценен, потому что автор у нас сам Бог. Настолько мы драгоценны. Мы усмотрены Богом, мы устроены Богом, мы узнаны Богом. Бог знает нас, Бог знает, в каких обстоятельствах мы находимся. И Он знает не просто то, что происходит в нашей жизни. Он спасает нас. Он спасает нас. Он идет за нами. Вместо этого псалма мы скорее напеваем себе о том, что вместо сердца у нас пламенный мотор. Мы привыкли к тому, что мы все измеряем толпой. Мы привыкли к тому, что на работе незаменимых людей нет. Ну, нам же говорят об этом часто, что незаменимых людей нет. И мы думаем, что в жизни то же самое. Господь говорит, нет. На кончиках твоих пальцев доказательство того, что такого, как ты, больше нет. Твои отпечатки уникальны. Все в твоей жизни уникально. Настолько ты драгоценен для меня. Настолько ты драгоценен для меня. Помним ли мы о том, сколь мы ценны для Бога? Осознаем ли мы, сколь дороги для Создателя, что окружают, для Создателя люди, которые окружают нас? Относимся ли мы к тем, кто рядом, так, как будто они очень важны для Бога? Смотрим ли мы на них через призму того, сколь мы дороги и сколь они дороги для Небесного Отца? Мы больше не заложники отчуждения потерянности, мы больше не сироты. Мы больше не сироты. И мы достойны того, чтобы нас искали. Мы читаем, предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве он не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет? Или если у женщины есть 10 серебряных монет, и она одну из них потеряет, разве она не зажжет свечу и не станет выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? Иисус постепенно повышает ставки. Одна овца из 100, одна монета из 10, один сын из 2. Но повышая эти ставки, он хочет показать о том, что на самом деле каждая овца важна, и каждая монета важна, и каждый сын важен. Каждый сын важен. Христос хочет, чтобы его аудитория увидела, что ради каждого из нас Бог пустится в дорогу. Мы привыкли думать о том, что вот этот процесс покаяния сводится к тому, что я должен все осознать, я должен приползти на коленях, я должен предстать перед Богом. Я. А Господь говорит, нет, я ищу тебя. Я пустился в дорогу за тобой для того, чтобы привести тебя домой. И мы не хотим идти домой. Мы не хотим меняться, поэтому Господь взваливает нас на свои плечи. Он положит нас на свои плечи для того, чтобы принести нас на своих плечах. Одни из самых ранних икон христианства. Это изображение пастуха, который несет на своих плечах овечку. Это самое раннее изображение Иисуса Христа, которое дошло до нас. Приблизительно конец первого, начало второго века. Бог перевернет все вокруг. Мы настолько драгоценны для Него, мы настолько дороги для Него, мы достойны того, чтобы нас искали, и Бог переворачивает все вокруг. Он выметает все для того, чтобы найти нас. Настолько мы дороги для Него. Помним ли мы об этом сегодня? Помним ли мы о том, что Бог не просто ждет, когда мы приползем к Нему на коленях, но Он ищет нас? Осознаем ли мы, насколько мы дороги для Него в Его глазах? Напоминаем ли мы себе о том, что Он жизнь отдает лишь ради того, чтобы мы оказались вместе с Ним? И когда Он придет домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел свою пропавшую овцу». Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. И когда она ее найдет, эту монету, то созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной. Видите повторение формулы? Одна и та же формула. Порадуйтесь со мной, небеса радуются. Порадуйтесь со мной, я нашла мою потерянную монету. Итак, я говорю вам, что Божьи ангелы радуются даже об одном раскаявшемся грешнике. Цинизм дается нам очень легко. Нам очень легко смотреть скептически на любое покаяние. Потому что мы видели много раз уже о том, как люди говорили о том, что да, я принадлежу Христу целиком и полностью. И в глубине души у нас есть чувство, что конечно, ты принадлежишь Христу целиком и полностью. Поговорим об этом через 3 года. Посмотрим, как твоя жизнь развивается через три года. Нас приучили к этому. Одно падение, второе падение. Христос говорит, что даже если 99 будут обманом, вот это одно покаяние достойно нашей радости. Потому что это естественно радоваться, когда ты нашел что-то ценное. У нас дома есть приблизительно вот такой пульт управления, который постоянно теряется. Потому что у нас дома есть 2 мальчика. Один из которых постоянно этот пульт куда-то засовывает. Честное слово. Поэтому повторяющаяся картина у нас дома – это поиски вот такого пульта. Потому что без этого пульта нет мультиков. А без мультиков нет жизни для всей семьи. Поэтому пульт очень драгоценный. Когда мы его находим, мы радуемся тому, что мы нашли пульт. Хотя это не очень дорогая вещь, она принадлежит нам, ничего сверхъестественного в нашей жизни не произошло, кроме того, что наконец-то вернулся нормальный способ смотреть мультики. Маленький пульт. Это естественно радоваться этому. естественно радоваться тогда, когда люди обращаются к Богу, естественно радоваться, естественно разделять радость с другими, когда ты нашел что-то ценное, естественно делиться этой радостью с другими, когда ты нашел что-то ценное. Но посмотрите, что хочет показать Христос. Христос показывает, что настолько же естественно и радоваться в раю, когда нашел что-то ценное. Даже если это ценное принадлежит тебе, даже если этот человек принадлежит тебе, даже если эта душа принадлежит тебе, даже тогда, потому что нашлась эта душа, потому что нашелся этот человек, естественно, радоваться в раю, естественно, испытывать эту радость, а не смотреть на все через призму цинизма, сарказма, ожесточенного сердца. Радуемся ли мы сегодня, когда кто-то из наших друзей, кто-то из наших близких, кто-то из родных, кто-то вообще просто первый раз пришел в церковь или сделал первые шаги в вере, радуемся ли мы этому, позволяем ли мы этой радости наполнять наши сердца? Счастливы ли мы, когда кто-то молится молитвой покаяния? Ценим ли мы таинство святого водного крещения, когда люди делают этот шаг веры? Даже если мы не знаем никого из тех, кто крестится, радуемся ли мы этому? Потому что небеса радуются. И мы сами у себя крадем счастье, если не разделяем его с небесами. Мы больше не заложники отчуждения потерянности. Мы больше не заложники отчуждения потерянности. В фильме «Миссия» далекого 1986 года очень хорошо и образно показано, как мы порой воспринимаем покаяние. Конкистадор Мендоза, которого играет Роберт Де Ниро, в пьяном угаре убивает своего брата. И дальше он обращается к Богу. И он пытается заслужить прощение. Он отправляется, конкистадор Мендоза был также работорговцем, рабовладельцем. Он похищал индейцев в Амазонии и после этого продавал их. И вот сейчас он собирает свое обмундирование, собирает свое вооружение и проходит через эти непроходимые леса, тащит его за собой. В какой-то момент, когда монахи, иезуиты сидят возле костра, они спрашивают у своего священника о том, что не кажется ли тебе, что Мендоза уже отплатил, что епитимии достаточно, что епитимию можно прекратить. И священник, которого играет Джереми Айронс, очень хорошо говорит, он говорит, я-то считаю, что епитимия не нужна, но он так не думает. Мендоза изо всех сил пытается заслужить свое прощение. Он изо всех сил пытается заслужить свое принятие. И дальше для того, чтобы подняться вот к этой деревне индейцев в глубине джунглей, ему нужно подняться по отвесной скале. И на этой отвесной скале он тащит за собой вот это тяжелое вооружение конкистадора. Из последних сил, переваливаясь наверху, он вдруг видит индейца, который подлетает к нему с ножом, думая, что этот индейец перережет ему горло за все то, что он сделал. А индейец отрезает его обмундирование, отрезает этот ремень, который держит обмундирование, и оно падает вниз. И вот это момент благодати. Это момент прощения. Это момент, когда он понимает, что весь его путь и все его попытки заслужить прощение на самом деле приводят к тому, что он получает его просто так, из рук того, кого он преследовал, из рук того, кто был для него заклятым врагом, из рук того, для кого он был воплощением зла. Христос не просто ждет, когда мы приползем к Нему. Он не просто ждет, когда мы заслужим наше прощение. Христос отправляется на поиски нас. Христос оставляет все, что было дорого для Него. Он оставляет абсолютно все, что было дорого для Него, для того, чтобы дать нам то, чего нам больше всего не хватало в жизни. И даже тогда, когда мы с упорством пытаемся заслужить Его расположение, мы не замечаем, что Он стоит рядом с нами, готовый нас принять, если только мы прошепчем Ему слова покаяния. Готовы ли мы обратиться с такой молитвой к Господу? Примем ли мы Его прощение грехов, если в вашей жизни не было момента, когда, оглянувшись назад, вы бы сказали, что вот в тот день, в тот час я впервые обратился с молитвой покаяния к Господу. Если такого момента не было, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему сегодня с этой молитвой. Расскажите об этом шаге, таинством святого водного крещения, потому что небеса будут счастливы. И мы разделим радость небес. сделать этот шаг. Мы не заложники больше отчуждения, потерянности, потому что мы все действительно должники, но мы все драгоценны. Мы все достойны того, чтобы нас искали. Мы все можем дарить радость небесам. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как плыть против течения, как плыть против течения в этом мире. Непонимание того, насколько мы ценны в глазах Божьих, может привести к одному из двух последствий. Мы либо считаем о том, что мы недостойны ничего, и тогда мы пускаемся во все тяжкие. Тогда мы пускаемся во все тяжкие, потому что мы думаем о том, что, Господи, ну какая разница? Какая разница, какой жизнью я живу? На моем счету уже столько грехов, что плюс один, плюс два, плюс три, плюс 256. Какая разница, Господи? Мы погружаемся все глубже и глубже в эту пучину. Просто потому, что мы не понимаем, насколько мы дороги для Него. Либо результат точно такой же. Но мы считаем, что мы настолько дороги для Него, мы настолько драгоценны, что в нашем случае Господь сделает исключение. Что в нашем случае Господь сделает исключение. Я настолько драгоценен для Бога, Господи, что все эти правила, я обеими руками за них, я обеими руками за эти правила, они должны быть. Но, Господи, в моем случае, ты же понимаешь, что я другой. Секс вне брака? Господи, ну, как бы, ты же понимаешь, что я другой. Я достоин этой интрижки. Я достоин этого. Я достоин того, чтобы оставить семью. Я достоин того, чтобы украсть. Я достоин того, чтобы порадовать себя. Потому что я же настолько драгоценен в твоих очах. Но драгоценность ведет к другому. Драгоценность ведет как раз к тому, что мы меняем свое отношение к тому, как Бог смотрит на нас. Мы меняем отношение к тому, насколько мы ценны в глазах Христа, погибшего за нас на кресте. Верное понимание своей ценности в очах Божьих приводит к тому, что мы все с большей нетерпимостью относимся к грехам в нашей жизни, стремясь все ближе и ближе и ближе приблизиться к той жизни, которую хочет для нас Господь, потому что мы дорожим этими отношениями. Мы дорожим этими отношениями. Верное понимание того, насколько мы ценны в очах Божьих, приводит как раз вот к этому измененному отношению. Джон Пайпер в своей книге «Жажда Бога. Размышления христианского гедониста» пишет: «Для многих христианство стало выбиванием общих доктринальных законов из собраний библейских фактов. Но детская непосредственность и ожидание чуда умерли, поэзия и красота, музыка и величие Божье засохли, как забытый персик в глубине холодильника». Рэй Ортман в своей книге «Евангелие» говорит: «Нужда нашего времени – это рехристианизация наших церквей в соответствии исключительно с Евангелием, в доктрине и культуре с самим Христом, потому что мы больше не заложники отчуждения потерянности». Евангелие возвращает нам нашу ценность в очах Божьих. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы приходим к Тебе. Прошу Тебя за тех, кто потерян, за тех, кто далеко от Тебя, за тех, кто, Господь, заблудился. Господь, дай им обратиться к Тебе сейчас с молитвой покаяния. Сказать: вот я, прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня, за то, что Ты погиб за меня. Прошу Тебя за каждого из нас. Дай нам ценить не то, что Ты даешь, но дай нам ценить Тебя и близость с Тобою, и близость отношений с Тобою, Господь. И дай нам искренне говорить Тебе, что мы любим Тебя, потому что мы знаем, что мы любимы Тобою. Во имя Твое Святое молимся, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.